Глава 22. Галка, Катя, Михайлов и новая жизнь. Из Брянска я добрался до Москвы без происшествий. Первые сутки ничего не делал, только ел, спал, читал и мылся. Мылся тщательно, сдирая с себя зону и жалея, что нельзя очистить себя от нее изнутри. Подсчет потерь и приобретений, с которыми я вышел из зоны, подвел меня к выводу. Сталкер Тим остался в барыше. Конечно, моим ребрам пришлось не сладко. И шее. Еще того горше досталось моим финансам. Мастерский значок ордена уплыл от меня, потому что к ордену у меня сейчас может быть только одно дело — увести как можно больше учеников и подмастерьев из тамошних учебных классов. И я орденскому начальству крепко подпорчу кадровый вопрос. Вот хоть трава не расти. Зато с чем я покинул зону? С деньгами за медузу и за мой нож-рессорник, нежданно-негаданно превратившийся в мутобой. Этих денег хватит с лихвой, чтобы покрыть все расходы на орденские учебные курсы, орденскую снарягу и автомат. Да еще, пожалуй, месяц-другой можно жить без диггерской мутотени, спокойно отыскивая нормальную работу. На карточке висят деньги от Озерского, что тоже, в общем, рождает оптимизм. Покойный сопля щедро обеспечил меня первоклассной сталкерской амуницией. Спасибо, друг, ты по-честному расплатился за то, что хотел меня прикончить. Еще у меня есть дельный пиндосовский нож, фляга с безымянным коньяком и пузырь со слезой комбата. Для первого раза, ребята, совсем неплохо, я так считаю, а? Что ты там сказал, лупоглазый друг? Хиловато. А ты сходи сам, попробуй-ка с первого раза, может, у тебя круче получится». Кроме того, у меня есть одна маленькая, очень красивая вещь — мечта ювелира. Галка явилась без лишних разговоров. Пятиминутный звонок, час ожидания, и она у меня в дверях. Стоит, горделиво задрав подбородок и распространяя по всему коридору запах... волшебный запах неведомого парфюма. Очень, я вам скажу, ребята, зовущий запах. Раньше она при встречах со мной пахла как-то, ну, не так сексапильно. На ней топ, едва скрывающий грудь и нагло демонстрирующий живот. Подтянутый спортивный живот. Я умею держать слово, Тима, но сначала по уговору. Ты должен предъявить вещь, доставленную для меня из зоны. Голос у нее тоже другой. Она знает, что я не вру, просто потому, что она вообще неплохо меня знает. Она знает, что сейчас мы окажемся в постели. Но ей все-таки хочется сохранить еще немного своей власти надо мной. Потому что если женщина не любит мужчину, но спит с ним, она захочет либо власти над ним, либо денег от него. У Галки совсем другой голос. Она желает меня, а власть... Власть нужна, так сказать, для порядка, чтобы я не забывался. Зона и впрямь хорошая школа. Прав был пророк. Начинаешь кое-какие вещи ловить очень быстро. Подхожу к ней. Вещь тебе из зоны. Она отступает на полшага. Да, ведь мужик, он должен выполнять обещания. Она замолкает на полуслове, смотрит мне в глаза, отворачивается и опять смотрит, не может оторваться. Я рву на ней топ одним движением. «Вещь тебе из зоны». «Мне...» — Галка хлопает длинными, обильно намазанными тушью ресницами. «Я и есть та самая вещь из зоны!» — реву я, заваливая ее на кровать. Галка стонет. «Уже я тебе сейчас, стерва, покажу высокий класс. Сейчас!» Она и на самом деле так хороша, как обещали ее улыбки, ее наглость, ее зовущий аромат. Такой секс вроде сливочного торта на день рождения. Роскошь со свечками и цукатами. А потом я лежу с ней рядом, смотрю в потолок и думаю. Один раз это было классно. Очень классно. Но теперь, девочка, я не знаю, о чем с тобой разговаривать, куда тебя приглашать, и нафига ты мне вообще нужна, кроме этого самого? Восхитительный секс и... больше ничего. Пусто. Темень и морозный ветер над обледенелым асфальтом. Может быть, и этот первый раз был лишним. Что-то не то, Галка. Что-то не так у нас с тобой. Хочешь водки? Из зоны. Такой вставучий здесь не делают, только там. А, значит, вот что ты принес для меня. Она восхищенно гладит мою щеку. Ей хорошо со мной. Она хочет быть нежной, ласковой. И после слов «кое-что для меня» должно быть еще два слова. «Мой любимый» или «мой родной», или просто «мой хороший». Да хрен бы с ним, назвала бы меня просто Тимка. И тогда все, может быть, и сохранилось бы между нами. Но Галка не умеет произносить эти слова. Просто не умеет, и все. Принес, конечно. Разве я тебя раньше обманывал? Мы пьем водку. Ее перекашивает так, что глаза становятся размером с тепловозные фары. Я говорю ей, какая она классная. Она смотрит на меня внимательно и говорит с какой-то глухой тоской. «Кажется, это все, Тима. Я правильно тебя понимаю?» «Да. Налей еще». Бабы всегда гораздо лучше нас, мужиков, понимали, что у кого происходит в сердце. Она не плакала и не кричала на меня. Она просто пила и гладила меня по коленке. «Вызови такси». Я вызвал. Слеза комбата — сильная штука. Даже такую железную стерву, как Галка, он на мгновение распаял. «Но почему?» — выдавила она, одеваясь. «Я... не знаю. Тебе нужен такой, как я, каким я сам не хочу быть». Выходя, Галка громко хлопнула дверью. Исчерпана. На следующее утро мне позвонили из орденской канцелярии. «С вами хотели бы встретиться». «Не возражаю. Встретимся у меня». Тамошние коротко посовещались около трубки. «Приемлемый вариант. Ждите в течение 2 часов». «Лучше так, чем где-нибудь еще. Только не думайте, ребята, что АКСУ запрятан у меня в квартире. Вот уж нет горше глупости. Но вполне легальный пневматический пистолет, стреляющий тяжелыми металлическими шариками, у меня имеется». «Любопытно, кого они пошлют? Секретаршу с письмецом? Старшего из подмастерьев? Менеджера или администратора? Или оценивает наш инцидент более серьезно?» Дверь я открыл мастеру Шраму. Ну или как бы мастеру, как бы Шраму, помня слова клища о Шраме настоящем. Надо думать, они там надеялись повлиять на меня авторитетом духовного вождя. А я этого вождя на гвозди вертел. Только не надо зарываться. Да, я вернулся из зоны. Да, я кое-чему научился. И да, в ордене крутятся большие деньги. И ради того, чтобы они и дальше там беспроблемно крутились... Капитул запросто открутит кому-нибудь голову. «Подмастерье Дембель», — ровным голосом заговорил мой гость, — «вы обязаны сегодня в 17:00 явиться в капитул и дать отчет о том, как погиб мастер Молот, где сейчас находится артефакт «Сонный шар» и что вы делали в зоне все это время». «Знаете, ребята, мне очень не понравилось, что он вот так запросто, не спрашивая разрешения, прошел в грязных ботинках ко мне в гостиную, уселся в кресло и закурил, а уж потом начал говорить ровным голосом. «Вы беседуете сейчас со сталкером 2-го разряда по имени Тим, а не с подмастерьем Дембелем». Что-то у него в глазах изменилось. Удивился. Но говорит со мной все так же ровно и бесстрастно. «Надеюсь, вы понимаете, что ставите сейчас на кон собственную безопасность. Жаль, я возлагал на вас определенные надежды». Тогда я молча кладу перед ним фотографию. Клич мне сказал: «Есть для тебя 2 подарочка, сложенок. Цену им ты не сразу распробуешь. А когда все-таки распробуешь, большое спасибо скажешь старику Клещу. Мы сфотографировались с ним в славном городе Брянске, в полной сталкерской амуниции, разве только без стволов. Это же не зона все-таки. Клещ приобнимает меня за плечо и улыбится в объектив со значением. На обороте карточки написано «Не трогайте его». Собеседник мой как глянул на карточку, как прочитал надпись на реверсе, так сразу в лице изменился. К двери он шагал с заметной поспешностью. С очень, мать его, заметной. А уходя, выдавил. «Мы не имеем к вам никаких претензий, господин Караваев». Похоже, Клещ заранее просчитал наш разговор от первого звука до последней точки. После того, как дверь закрылась, я не сразу разжал правую руку, чтобы положить пистолет в верхний ящик стола. Все это время я не выпускал его. «Какая погонь! Оцените, ребята, какая погонь! Где сейчас находится артефакт «Сонный шар»? Отчего же ты, зараза, не поинтересовался? Где находится боевая девчонка Зара? Где находится дельный русский мужик Снегирев, который ради прокорма семьи в зону пошел? Дрянь ты, а никакой не мастер!» Минут через пять после того, как я познакомил орден с фотоулыбкой Клеща, зазвонил телефон. «Сталкер Тим, я имею для тебя важное предложение от руководства клана Долг. Алло, ты слышишь меня, да?» «Да». «А ты понял, что вот это... такая стрекоза?» «Ну, разумеется. Очень смущенная стрекоза. Норовит сесть на нос коту и опасается, что кот не станет ей любоваться, а просто возьмет да и съест». «Я очень рад тебя слышать». «Правда? Я тебя тоже. Но прежде всего я обязана передать тебе... очень важное предложение. Как ты телефон-то мой узнала?» «Тима, ты наивный какой. Клан Долг — это сила. Он и в зоне сила, и за ее пределами. Где мы с тобой встретимся?» Она назвала место, и у меня дух захватило. Подобные совпадения просто так не случаются. Чистопрудный бульвар, середина июня, Теплынь. Мы пересекаем трамвайные пути, раскланиваемся с бронзовым Грибоедовым и бредем по липовой аллее, а справа и слева фонари бредут мимо нас в противоположную сторону. Черемуха, правда, уже отцвела, зато сирень царствует безраздельно. И чем-то неуловимым напоминает стрекоза ту, с кем я последнее время встречался только во сне. Ни лицом, ни фигурой, ни повадками. «Сталкер Тим, я уполномочена...» «Тима, безо всяких сталкеров, мы ведь в большом мире». Она сбилась, а потом начала говорить мягче, спокойнее. «Хорошо же, Тим...» «Тим...» Она попробовала на вкус мое имя. «Тогда больше никаких стрекоз, никаких арабел. Меня зовут Катя. Я была на задании, но теперь это задание кончилось». Поколебавшись, она сунула мне руку для пожатия, а я наклонился и поцеловал ее, эту мягкую руку. «Тима, в долге тебя считают храбрым и дельным человеком. Ты знаешь, чем мы занимаемся в зоне? Полковник Зуев велел передать приглашение. Вступай в клан, тебе там будут рады, и мы будем вместе». Я представил себе, вот мы вместе с Катей сидим в засаде. Фигня какая-то. Нет, вот мы вместе с Катей охраняем экспедицию. Опять фигня. Вот нас с Катей перед строем долговцев полковник Зуев награждает... Чушь собачья. Кажется, мне... нам с Катей будет чем заняться и без всяких там засад и эскортов. «Катя», — отвечаю я ужасно вежливым голосом, — «Катя, я очень уважаю клан Долг. Он занимается в зоне нужной и важной работой, но я уже был в армии, и больше я туда не хочу. Это не мое». Она смотрит на меня растерянно. «А как же мы... я думала... в общем, ерунда, что я думала». «Конечно, ерунда, напрасная». «Не напрасно. Совсем не напрасно, Катя. Просто вон там зона, а вот здесь нормальная жизнь. Тут тоже есть чем заняться, и аномалий здесь тоже полно. Катя вздрогнула. Нормальная жизнь? Нормальная жизнь. Не знаю, стоит ли тебе это рассказывать.
Стоит, Катя.
У меня почему-то сложилось странное к тебе отношение. Будто мы знакомы уже 1000 лет, и тебе можно рассказать такое. Послушай, Тима, только без иронии. Некоторые совпадения просто так не случаются.